«А вдруг это был не человек, а переодетый крыс?» — сказала Юлька. «Вдруг он тебя обманул, а тем временем весельчак У убежал за Наумовым?» Алиса немного подумала и ответила.
«Нет, это был настоящий человек. Я с ним долго говорила. К тому же они не могли пробежать в следующий двор. Там было 20 бабушек и мам».
«Ясно», — сказал Фима Королев. «Имеем рабочую гипотезу. Пираты скрылись в том доме на чердаке».
«Почему на чердаке?» — удивилась Катя Михайлова. «В подъезде по крайней мере 20 квартир. А если они одну из них заняли?»
«Начнем с чердака. У меня предчувствие, что они там. А предчувствия меня никогда не обманывают», — настаивал Фима Королев.
«Конечно», — съехидничала Юлька. «Еще бы. Помнишь, как позавчера у тебя было предчувствие, что тебя по географии не спросят?»
«Грибкова»,
— строго сказал Фима Королев.
«Выйди на угол переулка. Оттуда тебе будет виден Сулима. Спроси у него знаками, все ли в порядке».
«Сам сходи», — сказала Юлька. «Тебе ближе».
«Подчиняюсь грубому насилию», — сказал Фима, побежал к ограде бульвара и взмахнул рукой.
Тут же вернулся и сказал.
«На горизонте все чисто».
«Я так переживаю, девочки», — сказала красавица Лариса. «Я умру от страха. Лучше бы я осталась в классе».
«Ну, иди домой», — сказал Фима. «От тебя все равно никакого толку».
«Фима, это последнее предупреждение», — сказала Катя Михайлова. «Если ты не перестанешь хамить, мы тебя уволим».
«Уволим», — сказали остальные.
«Я не так хотела сказать», — пожаловалась Лариса. «Я хотела сказать, что у меня от переживаний прорезается аппетит. Я даже на контрольных всегда голодаю».
«У меня где-то шоколадка была», — сказала Юлька и открыла свой портфель. «Ладно, ребята», — снова вставил Фима. «Давайте ваши конкретные предложения».
«Какие могут быть предложения?» — удивился Коля Садовский. «Надо идти в тот подъезд. Это и ежу ясно».
«Есть предложение идти в тот подъезд, от квартиры к квартире. Если что-нибудь подозрительное, мы берем квартиру на заметку», — сказал Фима. «Но начинаем с чердака».
«Только я на чердак не пойду», — сказала Лариса. «Там могут быть крысы или тараканы, и я умру».
«Ладно, от чердака ты освобождаешься. Будешь сидеть внизу на лавочке. Все встают».
«Погодите», —
сказала Мила Руткевич. Она уже успокоилась и взяла себя в руки. «Фима говорил, что милофон лежит у Коли Наумова дома, в ящике под столом. Правильно?»
«Правильно. Он сам мне показывал».
«А вдруг Коля сознается? Пираты пойдут к нему домой и найдут аппарат. Это ведь будет ужасно». «Совершенно ужасно», — сказала Алиса, которая до этого почти не вмешивалась в разговор. «Тогда все наши труды пропадут даром».
«Он никогда не сознается, даже под страшными пытками», — сказал Фима Королев. «Он мой друг, я его знаю как себя».
«Себя, себя», — сказала Мила, полное презрение к Фиме. «Тебя и пытать не надо. Поглядеть на тебя строго, ты во всем и сознаешься».
«Мы все знаем, что Коля не трус», — сказала Катя Михайлова. «Но ведь пираты могут его обмануть».
«Как?»
«Как? Крыс превратится в его мать и скажет: Коля, отдай машину. Коля и послушается».
«Ой, какой ужас!» — сказала Лариса.
«Что он, идиот, что ли?» —
сказал Фима, но не так уверенно, как прежде.
«Значит, кто-то сейчас идет к Коле Наумову домой и берет там милофон», — сказала Мила Руткевич. «И я думаю, что лучше всего пойти Алисе с Фимой. Алиса отличит свой аппарат, а Фима может сказать родителям, что они пришли по просьбе Коли.
«А если мы найдем аппарат?» — спросил Фима. «Что тогда делать?»
Все замолчали, смотрели на Алису. Алиса не поняла, почему на нее смотрят. Тогда Мила Рудкевич сказала:
«Мы понимаем, что Алисе надо возвращаться домой. И как можно скорее. Как только найдете машинку, пускай Алиса идет в ту квартиру, где машина времени. Фима ей покажет.
А она без ключа не попадет».
«Придумай что-нибудь, чтобы Колина мать его отдала», — сказала Катя Михайлова. «Ты же сообразительный. Употреби раз в жизни свой талант на пользу народа. Проводишь Алису и срочно обратно». Юлька почувствовала, как у нее перехватило дыхание.
«Как же так? Сразу?»
Юлька хотела сказать, что надо бы зайти к Грибковым, попрощаться, а то Мария Михайловна будет переживать.
Лариса протянула руку и сказала:
«До свидания, Алиса! Очень приятно было познакомиться».
И тогда Алиса заговорила злым голосом:
«Вы что, с ума посходили, что ли? Вы хотите, чтобы я убежала к себе, а вы без меня Колю выручать будете? Вы что же, меня за человека не считаете? Думаете, что я схвачу мегафон и убегу? Прощайте! Значит, вам можно все дела бросить и бежать мне на помощь, а я паршивая эгоистка?»
У Алисы даже слезы появились на глазах, хоть она, конечно, не плакала. У Юльки сердце свалился камень. Она так боялась, что Алиса послушает разумную Рудкевич и уйдет насовсем. Хотя она, Юлька, конечно, и слова бы не сказала. Все молчали. Стало неловко, словно они предложили Алисе что-то нехорошее. Хотя, если так подумать, Мила рассуждала правильно, с разумной точки зрения. Первой заговорила Катя Михайлова. «Алиса права. Если она столько времени эту машину искала, можно и подождать. А Алиса нам нужна. Она, как спортсменка, может забраться, куда никто из нас не сможет. И она этих пиратов хорошо знает. Их ведь тоже, наверное, не стоит здесь оставлять».
«Ой, не стоит!» — сказала Лариса. «Ой, не стоит! А я уже хотела с Алисой прощаться».
Юлька глубоко вздохнула и увидела, что у нее раскрыт портфель. Зачем же она его раскрыла?
«Ну, конечно, она же хотела поискать шоколадку для этой обжоры Ларисы».
Юлька запустила руку в портфель и вместо шоколадки нащупала тяжелый сверток.
«Что это такое?» — спросила она, вытаскивая его.
Сверток был объемистый, словно в него была завернута буханка хлеба. Он был завернут в газету. Юлька зашуршала газетой, разворачивая сверток. Внутри лежала черная сумка.
«Вот это да!» — сказала Алиса. «Что? Что случилось? Что-нибудь страшное?» — спросила Лариса. «Ведь это не шоколад!»
«Нет», — сказала Алиса. «Это мегафон».